Дорогие братья и сестры, вспоминаю одну библейскую историю. Произошло одно событие, которое обескуражило царя сирийского. Он замыслил идти войной против израильтян. Не открыто, а путем определенных военных манипуляций. Но, увы, какую стратегию он бы не применял, какие планы он не составлял, все было безрезультативным. И как будто бы царь израильский находится в соседней комнате или даже больше, рядом с ним, все прекрасно слушает, слышит, и он не попадает ни в какие ловушки. Он один раз попробовал, второй раз, третий, и у него подозрение. Значит, кто-то находится в соглашении с царем израильским и предательски передает все то, что я намереваюсь сделать. Кто этот человек? Нашлись люди, которые очень просто объяснили суть ситуации. У царя израильского есть пророк, имя ему Елисей. И даже если ты будешь говорить очень тихо, и никто об этом не будет слышать, а все равно до царя, до пророка Елисея это дойдет, и он предупредит царя израильского, где подстерегает опасность. Братья и сестры, мы с вами имеем прекрасную возможность, вот как дети Божьи, в том, что Бог, как наш Отец, Он предостерегает нас об определенных опасностях в нашей духовной жизни. Текст Священного Писания я желаю прочитать из первого послания Петра, 5 глава, 5 стих. «Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Гордость. Немало библейских примеров в виде людей, которые, к сожалению, возгордившись, терпели большие убытки, были трагедии в их жизни. И поэтому об этой опасности нам стоит поговорить, какие признаки, какие последствия этого. Третья глава, первое послание Тимофею, что избираемый для служения епископа или пресвитера, этот человек не должен быть из новообращенных. Почему? Чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Уже этот текст раскрывает нам, что существует такой большой риск или большая опасность для новообращенного человека, если он займет определенное положение или определенный статус в служении, то неправильно может понять это, как результат этого возгордиться, а последствия – это осуждение с дьяволом. Итак, это переживание может быть у новообращенного человека. Но более того, апостол Павел пишет о себе в послании к Коринфянам, 12 главе, он говорит так. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть». Это слова уже не новообращенного человека. Столп церкви, апостол язычников, человек, который много уже к этому времени перенес, много успеха, за плечами его много путешествий, опасностей, где Господь его избавлял, оказывал ему милость, благодеяния свои. И он говорит о том, что и у меня есть такая опасность, чтобы я не превозносился, превозношение. И поэтому это состояние, оно может постигнуть состояние гордости, превозношение человека, который только пришел к Богу, человек уже, который давно совершает служение для Господа. И те, которые только вошли в это служение, у всех существует такая опасность. Гордость, по-видимому, это первый грех, упоминаемый в Библии, или первый грех, появившийся во Вселенной. Иезекииля 28 глава, по-видимому, пророчески показывает нам или рисует картину падения Люцифера, то есть того, который стал сатаною, дьяволом, обольщающим всю Вселенную, помазанный Херувим. И вот Писание говорит о нем, что от красоты твоей возгордилось сердце твое, сам себя погубил, от обширности торговли твоей внутренность твоя исполнилась зла, от красоты возгордилось сердце твое. Вот первое упоминание, хотя и несколько прообразное, упоминание о гордости. Не нечистота, не убийство, а гордость – первый грех, который появился. Священное Писание говорит нам о том, что Бог гордым людям противиться. Вот это слово «противиться», оно имеет очень большой смысл и значение. Чтобы его понять, можно рассмотреть кратко одну библейскую историю. Однажды Валаам решил все-таки идти с Валааком для того, чтобы народ Божий проклясть. Но путешествие его не удалось. Случилось так, что ослица, которая никогда не оказывала ему непослушания, начала противиться. И противиться настолько, что для Валаама было это непривычно. Он начал бить ее, он начал проявлять всякое насилие над ней, чтобы она поднялась и дальше шла. Говорят, у жителей Востока для того, чтобы вот животное, подобное ослице или верблюды, когда они проявляют полное противление и не хотят идти, силы настолько на исходе, а не дорожа животным дойти надо, то делают следующее – экзекуцию. Берут жменик песка, насыпают им в уши, и уши эти начинают крутить. Это для животного невыразимая боль. И тогда оно снова поднимается, и из последних сил животное все-таки идет. Ничто не помогает. Животное под Валаамом прижимает Валааму ногу к стене, и Валаам понял, что Бог против него, что если бы дальше несколько шагов животное сделало, то это его смерть. Противиться. Вообще, братья и сестры, вот Бог настолько милостив, я смотрю это и по личной жизни, также, что действования Божьи очень часто нам бывают сначала непонятны. Но цель у Бога, Он всегда имеет цель. И когда мы становимся детьми Божьими, то Его любое действование по отношению к нам имеет цель, и причем эта цель на добро. Мы можем плакать, мы можем немножечко где-то возмущаться, задаваться вопросами, для чего, почему, но почему болезнь постигла? Иов отвечает на этот вопрос – и говорит, что причина может лежать даже в этой плоскости, чтобы человек не возгордился. Бог говорит однажды, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Я думаю, этот стих немножко надо остановиться и пояснить. Братья и сестры, действительно, Бог имел общение с праведниками Ветхого Завета таким образом, во сне, то есть Бог вразумлял людей. Это было возможно и в жизни Авраама, Иосифа, в жизни Даниила и прочих праведников. Мы сегодня с вами имеем вернейшее пророческое слово, которое всеобъемлющее. Оно выше всяких сновидений, выше всяких чудес, знамений, потому что это Слово Господне, это последнее откровение Божье, которое мы имеем, причем законченное откровение Божье. И поэтому Бог использует, в первую очередь, Он использует свое Слово. То есть Его методы воздействия на нас, они мягкие. Вот во времена Иова во сне Бог вразумление мог послать. Бог говорит. Для чего Бог говорит? Какую цель он имеет? Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость. Вот так Бог действует. А если это не помогает, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом, или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Кажется, ну, неужели такие методы? Для чего? Чтобы отвести человека от гордости. Неужели это так страшно? Если человек после таких методов Божьих продолжает упорствовать, Бог может замолчать. В первой книге Царств мы с вами читаем о человеке, который не смог преодолеть барьер гордости. И так в этом положении, в этом состоянии и остался. Это Саул. Вы помните его историю. И вот наступает очень критический момент в его жизни, когда большие переживания в связи с войной. Что ему дальше делать? И написано, он обращается к Богу. Но вынужден сказать, Бог не отвечает мне. Ни через Урим, ни через Тумим Бог молчит. Почему Бог молчит? Потому что барьер гордости не преодолел. И противление Божие, оно выражается в том, что Господь перестает с человеком иметь то глубокое общение, которое было до этого, было раньше. Первая книга Царств, 18 глава, 8 стих. «И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царство. И с этого дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида». Это признак гордости, друзья, когда человек огорчается, обижается, когда начинает смотреть подозрительно. И нам также знакомо, что Каин сильно огорчился. Один из переводов еврейских говорит, что Каин сильно раздражился. Более того, вот это огорчение как последствие гордости, Бог его не принял. Бог к нему, Писание говорит, не презрел на него. Вот точно так же, как с историей Саула, как будто бы потом в Сауле это повторяется. И Каин огорчился, потом поникло лицо его. Господь говорит, а чего поникло лицо твое? Один из первых случаев упоминания о депрессии, когда человека поникло лицо, он огорчен. Но более того, гордость заставляет Каина вынашивать план в сердце своем. Посмотрите, у Саула точно так же. Он начинает смотреть на Давида подозрительно. И его потом не смущает, что будет происходить с Давидом. Копье ли полетит в Давида? Или же он подстроит что-то такое, чтобы Давид погиб, или еще как-то. Вот к чему приводит гордость? Гордость не смущена тем, когда у человека, к которому у тебя подозрение, против которого у тебя обида, есть ли у него какие-то переживания, у него какие-то трудности. Гордый человек не способен сострадать. Гордый человек не способен соучаствовать. Говорят, не так давно в психологии появился один термин, обозначающих взаимоотношения людей друг с другом. Ну, например, первый термин – симпатия. То есть люди друг другу симпатизируют или нравятся друг другу. Симпатия. Второй – это апатия. Это тогда, когда люди равнодушны друг к другу. Третье положение – когда антипатия. Это чувство неприязни, чувство, может быть, ненависти, враждебности. Все включено вот сюда, антипатичное настроение. И не так давно, лет 100 назад, ввели еще один термин. Это эмпатия. Эмпатия – это настолько глубокий термин по своему содержанию. Он обозначает способность человека не только симпатизировать, а сопереживать, войти в его состояние. У англичан есть такая пословица. Нам ее сразу не понять, я скажу, как она может звучать в нашей интерпретации. Пословица следующая. «Вот ты бы походил в моих туфлях». Ну что это значит? Они же не... Они очень за гигиену и за все прочее. Но смысл в чем? Что вот обуешь мои туфельки, как они тебе там давят, не давят и все прочее. Вот ты походил бы в моих туфлях. У нас примерно это выражение такое. Вот ты побыл бы в моей шкуре. Вот иногда так говорят. То есть вот ты ж не в моей ситуации, ты понять не можешь. Вот термин эмпатия – это способность человека плакать с плачущими. Страдать с теми, вот помните узников, как бы и вы были в узах. Вот это такое состояние, в котором может находиться человек в своих искренних чувствах к другому. Так вот, гордость никогда не даст человеку быть эмпатичным, то есть войти в состояние, в переживание другого, радоваться с радующимися, плакать с плачущими. Гордый человек может плакать тому, кто радуется, и может радоваться тем, кто плачет. Вот это очень опасное состояние. И мы видим проявление подобного и в истории с Каином, и в истории с Саулом. Проявление гордости – это обида, это огорчение. Бывает ли в нашей жизни подобное? Бывает, друзья. Что делать? Если исповедуем грехи наши, надо искоренять, надо удалять, надо решать вопросы, не вынашивать, не носить. Напротив, исповедуя, приводить в порядок, не давать обиде укореняться и разрастаться в нашем сердце и в нашей жизни. Следующее. Я прочту отрывок короткий из книги «Чисел», 16 глава, 3 стих. «Признаюсь, братья и сестры, думаю, что это явление до конца еще не изученное, но тем не менее думаю, что проблема существует, и в некоторых церквах от этой проблемы происходят даже расколы. Читаю. Книга Чисел, 16 глава, 3 стих. «И собрались против Моисея и Аарона, и сказали им: полно вам, все общество свято, все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же ставите себя выше народа Господня?» Помните это восстание, восстание против Моисея, сын Левин, Дафан, Аверон. Более того, братья и сестры, в это восстание было втянуто 250 мужей именитых. Это оппозиционное движение среди народа Божьего, которое в этой главе нам даже в деталях представлено. Как оно организовывалось, какие были последствия, какими методами пользовался Моисей, чтобы снять это напряжение или чтобы разрешена была ситуация. Но мы должны признать, оппозиция среди народа Божьего. На религиозной ноте, полно вам, все общество свято, никаких авторитетов. Что вы себя делаете, что вы себя ставите выше других? И кажется, ну а действительно, мы все равны, мы все дети Божьи. Вот это вот маховик настолько стал раскручиваться, вот в эту воронку столько было затянуто сил, столько людей. Какой результат мы знаем? Но это признак гордости, когда люди идут на оппозицию, когда люди не решают вопросы духовными методами, когда вопросы могут быть и претензии, могут быть замечания, но для этого существуют определенные Богом усмотренные, установленные правила. 2 плюс 2 умножить на 2. Других не существует. Ну, например, существует обвинение на пресвитера? Могут ли быть? Могут. Могут. Писание говорит такое. Может быть. Может ли пресвитер ошибаться? Может ошибаться. Что делать? Может быть, против него заговоры? Может быть, какие-то группировки образовывать? И того, который в сердце, может быть, своем, возгордившись, сказал: «Я буду царем». Может быть, он будет лучше? Нет. Писание предлагает нам, обвинения могут быть. Есть определенные Богом установленные институции, порядок. Обвинение на пресвитера принимай. Принимай кто? Который выше поставлен. Принимай, можешь принять при двух или трех свидетелях. То есть определенный Богом установленный порядок. И не надо создавать какую-то оппозицию. Потому что потом втягиваются дети, внуки. Вот что делает гордость. И поэтому нам нужно, друзья, быть очень осторожными. Не поддаться этим явлениям. Потому что нередко церковь начинает делиться. Но уже как Господь на это смотрит, как оно будет. Третья книга Царств, 1 глава, 5 стих, мы упоминали об этом. Написано: «Адония, возгордившись, сказал: „Я буду царем“». Гордость можно узнать по словам. Он сказал. Я сейчас даже не беру его претензии на царское величие. Гордый человек узнаваем по словам. К сожалению, люди духовные, я имею в виду имеющие страх Божий, которые проходили подобными долинами, знакомы с этим неприятным привкусом гордости, величавости, превозношения: «Я буду царем». Не знаю, братья и сестры, но я помню, что вот братья пожилые, или, как мы говорим, старые братья, которые уже ушли в вечность, говоря даже вот в публичных выступлениях, в проповеди, в проведении уроков и так далее, но чтобы поменьше было «я», поменьше «я» было. Если уж приводятся примеры, то примеры, но не настолько меня возвышающий, вот как у меня, как у меня, как я. Вот, братья и сестры, это, ну, по меньшей мере, не скромно, а по большей степени это может быть тоже выражение гордости. «Возгордившись, сказал: „Я буду царем“». Еще один стих или текст Священного Писания, который позволяет нам обнаружить или признак гордости. Мне кажется, я могу ошибаться, что этим больше страдают братья. Ну, может быть, потому что я больше общаюсь с братьями, а сестры, вы сами поймете, есть ли такая проблема или нет. 1 Тимофею, 6 глава, 4 стих. Написано так: «Тот горд». Все, это уже как подчеркивается, это вот та точка, а ты дальше вот рассуждай. Ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. Какая зараженность? Зараженность. Что за страсть к состязаниям и словопрениям? Эта эпидемия очень тоже таких может принимать масштабы очень большие, и друг друга можно инфицировать. Но, тем не менее, Библия говорит, это признак гордости. Человек, который все знает, о всех знает. Мы даже иногда так говорим, спросите у того брата, он все знает. Но правда, когда он включается в разговор, то все замолкают, и все говорили неправильно. Сама суть. Заражен страстью к состязаниям. Это может быть и в духовных вопросах. Это может касаться библейских текстов. Можно скрещивать мечи и доказывать о тысячелетнем царстве, доказывать о великой скорби. И такие словопрения, искры летят. Почему? Наступили немножко на мое «я». Гордость наступили. Кто-то выразил мнение не такое, как у меня, ну и так далее. Заражен страстью к состязаниям. Апостол Павел пишет о том, чтобы мы думали о себе скромно, по мере веры, которую каждому уделил Господь. Думать скромно – это признак смирения, это признак человека, который понимает, что это за серьезная опасность, подстерегающая христианина – гордость. Не так давно у нас проходила пресвитерская конференция, пресвитерское общение, ну и свидетельство одного брата. Я не помню, по-моему, это было, когда была возможность высказаться после обсуждения одной проповеди, и брат встает и говорит: «Братья, я работаю в музыкальной школе, ну, в образовательной музыкальной школе, первая у меня мысль». Думаю, ты смотри, брат хорошее место занимает, способный брат, у меня уже сразу мысли пошли вперед, и все, вот. Но он говорит, я работаю в музыкальной школе, сделал маленькую выдержку. И говорит, я не помню, то ли дворником, то ли вот, ну, человеком, который там за каким-то порядком следит, то ли предверником или еще что-то. Я думаю, какой ты умница, как ты вот все-таки скромно поправился, скромно сказал. Вот апостол Павел пишет, чтобы вы не думали обо мне более, чем есть. Ведь, братья и сестры, можно давать людям понять, думать больше, чем оно есть. Писание говорит, лучше простой, но работающий на себя, чем выдающий себя за знатного. Это проблема, особенно в молодежном возрасте. Выдавать себя, но на самом деле этого нет. Это в различных сферах жизни, в различных предметах, и это проявление гордости. В послании Фессалоникийцам апостол Павел пишет, «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были среди вас скромны, тихи, подобно кормилице, которая обходится с детьми своими, могли явиться с важностью». Знаете, мы занимаем положение в церкви, это по милости, исключительно по милости и благодати Божией, но это положение может иметь такой риск важности. Братья и сестры, независимо от того, что мы где-то имеем видное служение в церкви, это ни в коем случае не дает нам права важничать, быть людьми важными, с важностью что-то делать, с важностью говорить, ну и так далее. Быть скромными, подобно кормилице. Апостол Павел так себя вел, несмотря на то, что у него, кажется, вот по-человечески, причин для важности было гораздо больше, чем у всех у нас вместе взятых. Видимо, апостол Павел всегда понимал эту опасность, чтобы я не превозносился. И последнюю мысль я хотел бы сказать в заключении. В доме Корнилия произошел один случай, который, видимо, Корнилию запомнился на все оставшиеся годы его жизни. В его сознании апостол Петр – это была величина, это был столб церкви. Именно его во сне Бог дал откровение позвать и пригласить в свой дом. Ну уж если Господь во сне дает такое откровение и Петру, и Корнилия вразумляет, и все так вот оно сходится, Петр – это важная фигура. И вот Петр появляется в доме Корнилия. Корнилий падает, а Петр говорит: «Встань, я тоже человек. Встань, я тоже человек. Как это звучит красиво. Что было перед этим? Перед этим было отречение Петра. Перед этим были слезы раскаяния. И вышед вон, горько заплакал. А теперь это апостол. Но будучи апостолом, он не лишился этого вкуса смиренной жизни. Он понимает и он помнит, что в его жизни происходило. И вот это падение, отречение, стоящее так часто перед его глазами, оно снова и снова говорит ему: «Ты тоже человек». Братья и сестры, мы люди. И давайте вспомним те эпизоды в жизни, за которые нам стыдно, неудобно. Они говорят нам о том, что мы люди. Говорят нам о том, как милостив Господь, который простил, избавил, освободил. «Встань, я тоже человек», так говорит в смирении апостол Петр. Будем помнить этот текст Писания. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Аминь.